Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск радиопрограммы «Точка зрения». Мой сегодняшний гость – настоятель храма Иоанна Предтечи, отец Алексей Долгоруков. Здравствуйте, отец Алексей!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Начнем наш сегодняшний выпуск с темы про игрушки. Создатели компьютерной игры Assassin's Creed перенесли действие третьей части трилогии в революционный Екатеринбург. Согласно сообщениям на фанатских сайтах игры, сюжет будет разворачиваться в 1918 году. Николай Орлов хочет уехать из страны со своей семьей, но ему требуется выполнить последнее задание – проникнуть во дворец, захваченный большевиками, и выкрасть артефакт. Главный герой игры становится невольным свидетелем расстрела царской семьи, но ему удается спасти одну из дочерей Николая II, Анастасию. Орлов также должен сохранить артефакт и уберечь Анастасию от смертной угрозы. Официальный релиз третьей части Assassin's Creed запланирован на 9 февраля. Игра выйдет на всех возможных платформах, то есть поиграть можно будет как на приставке, так и на телефоне, на компьютере. Отец Алексей, вы бы поиграли в знаменитую игру, действие которой перенесено мало того, что в Екатеринбург, так еще и связано с царской семьей.
Нет, я бы не стал играть. По крайней мере, у меня такое глубокое желание. И как-то не занимаюсь этим, потому что игра все-таки отнимает у человека очень много времени. И я понимаю, что когда-то в какие-то годы людям, может быть, скучновато было, они играли там кто в карты, кто в шахматы. Но сейчас уделять столько времени играм, мне кажется, не стоит, потому что вот эти игры – это своего рода выращивание картошки в чужом огороде. Вот трудишься ты там, трудишься, вкалываешь, поливаешь грядки, пришел хозяин, выгнал, и ты остаешься ни с чем. То есть твои усилия, твои затраты, актуальные времени, они все пропадают впустую. Никакой пользы тебе они не приносят. Потом игры, они отрывают человека от реальности, потому что человек хотя бы на какое-то время все равно живет в этом вынужденном мире, и самое печальное, что он находит там радость. Я понимаю, что он от своих забот, от тревог, там, отдохновения. Почему ведь многих людей привлекает игра? Потому что все, человек больше ни о чем не думает, как только о тех сюжетах, о том, что там происходит, и поэтому у него такая стрессовая ситуация, она снимается. Она отходит. Но мы же ведь не учимся по-другому свое внутреннее состояние как-то устраивать. Своего рода получается как наркотик такой. То есть вот естественным способом не получается у нас отдохнуть, отдохновение получить. И мы уходим в эти различные игры. И они становятся для нас вещью очень привычной. И уже наш организм, наше сознание начинает все это требовать.
Слушайте, ну мне кажется, лучше в игрушку поиграть. Тем более вот по событиям произошедшим. Чем здесь у нас в Екатеринбурге, пусть и печальным, чем пойти выпить пиво с друзьями?
Ну, не знаю, это спорный вопрос. Надо у Жучков будет на лавочке спросить, что для них лучше, что хуже. Они с этим не согласятся.
В компьютерные игры молодежь ведь играет.
Почему лучше-то? Чем лучше-то?
Ну, во-первых, меньше вреда для здоровья.
Ой, это еще очень спорный вопрос. Это неизвестно. Если человек сидит 5-6 часов за компьютером, то вреда здоровью он тоже и зрению своим внутренним органам, органами, позвоночником, суставом наносит. А тут скажут мужики, выпили пиво, посидели, погуляли на свежем воздухе. Все красота, здоровье. Все это очень спорные вопросы.
Ну, хорошо, еще
один
аспект.
Я думаю, и то, и другое не полезные вещи.
Игрушка-то все-таки, во-первых, историческая. То есть это как некая основа для того, чтобы молодые люди, которые в нее играют, а играют в нее, кстати говоря, по всему миру, в какой-то степени Екатеринбург у нас про Екатеринбург и про события, которые здесь у нас произошли, узнают во всем мире. Ну, или хотя бы вспомнят лишний раз.
Ну, узнают, ну и что? События-то ведь трагические, надо прямо сказать. Очень трагические. И мне кажется, что вот как раз игра, она как-то их заземляет. Она их сделает плоскими этими событиями. И весь этот трагизм в этой ситуации, он куда-то уходит. Он становится таким, ну, действительно игровым. Он становится каким-то, вот действительно отрывает восприятие от реальности. Вот если подумать о реальном событии, как происходило, что происходило, то человек, кровь ведь у него становится, просто стынет кровь, как говорят. А так вот через игру мы как-то к этому, мне кажется, примиряемся с этим, становимся к этому более равнодушными. И поэтому вот как раз Ладно, там люди выращивают разные фермы, строят в играх, выращивают там огурцы, коров, там поросят. Пусть они этим забавы. Кто-то в карты, кстати, играет. По-разному люди время свое убивают. Но вот как раз вот здесь я бы все-таки не стал этого делать.
То есть
более
вы...
того, даже не только игры. Я не сторонник различных художественных фильмов на подобные темы. Потому что если какая-то присутствует неправда, фальшь, она, к сожалению, бывает вынужденной в художественных произведениях. Меня почему-то это немножечко так коробит, передергивает.
Но умные люди, которые смотрят фильм, они все-таки понимают, что даже если фильм снят по каким-то историческим событиям, это все равно есть в нем какой-то вымысел,
вот
какая-то
и не надо
режиссерская
поэтому
задумка.
Смотреть, потому что история – это история, а выдуманная ситуация – это выдуманная ситуация. Вот как у нас было с ледовым побоищем. Написал режиссер историю, и все стали воспринимать, что это какая-то реальность, привязали к реальности. Хотя историки с этим не согласны. То есть людей вводят в заблуждение. И этот образ, особенно художественный, игровой, он же запечатлевается. Он в голове-то у человека долго очень сидит. А он ложный, он искаженный. Я понимаю, что он скажет, ну пусть хоть вот так, вот через это. Нет, я
сторонник... Может, кто-то поиграет и заинтересуется историей?
Ничего не заинтересуется, я думаю. Поиграет и возьмет другую игрушку.
То есть вы советуете все-таки лучше ферму поиграть в какую-нибудь, чем вот...
Я не ферму, я советую поиграть, но только в деревне с граблями, с натуральными. Вот эта игрушка, она очень хорошая. Вот, взять теленочка, поросеночка, выращивать его.
Трудозатратная игрушка, я бы сказала. А мы продолжим выпуск экономической новостью. Курс доллара превысил 85 рублей, обновив очередной исторический максимум. Евро превысил рубеж 93 рубля, обновив максимум с декабря 2014 года. Российская валюта обваливается вслед за нефтью, которая ежедневно обновляет минимумы с 2003 года. Глава Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сказала, что Банк России пока не видит угрозы финансовой стабильности страны, а значит проводить интервенции в поддержку рубля пока не имеет смысла. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дословно сказал следующее. «Я не употреблял бы слово «обвал». Курс действительно меняется, но это далеко не обвал». При этом большинство экспертов в сфере экономики все-таки сходятся во мнении, что все же термин «обвал рубля» можно употреблять. Отец Алексей, что же у нас с рублем такое творится и, наверное, как относиться к этому по-христиански? Может быть, вообще об этом не стоит думать, а у нас есть другие задачи, например, почаще молиться?
Если продолжить прошлую тему, то можно так сказать, не в те игрушки, наверное, все-таки мы играем. Действительно, было бы пользы больше, если бы мы научились вкладывать наши усилия в реальные какие-то дела. Понятно, что наше экономическое положение, оно во многом зависит от нефти, продажи ресурсов. И меняются цены на эти ресурсы, и так у нас экономика сразу же и реагирует. Так вот, надо, конечно же, перестать нам зависеть от этого всего, а создавать свою экономику, во многом самостоятельную, ну и самодостаточную, уж по каким-то вопросам, ну хотя бы по вопросам сельского-то хозяйства, мы бы уж как-то бы картошку-то могли бы сами научиться выращивать.
Слушайте, но мы же не белорусы, одной-то картошкой сыт не будешь.
Ну, хорошо. Ну, конечно же, мы еще и поросят будем выращивать тогда.
Хотя бы.
Сало будем. Но я уже говорю, хотя бы. Ведь эта зависимость от нефтедоллара, она старая, она еще при Советском Союзе появилась. И наша экономическая стабильность брежневской эпохи как раз... как, по крайней мере, мне доводилось слышать, говорят специалисты, была связана с высокой ценой на нефть. А как цены на нефть упали, так Михаил Сергеевич Горбачев вынужден был начинать перестройку. Но перестройку начали или начали, я уж не помню, как правильно.
Что там делал Горбачев?
Да. И прошло с той поры уже почти 30 лет, ну пусть 25 даже лет. А каких-то особых-то достижений, результатов-то ведь немного, не лишку, скажем так. А 25 лет – это все-таки большой ведь срок. Вот если возьмем мы 1945 год, скажем, Германия. Страна полностью разрушена, все уничтожено, полная разруха. Это я для примера говорю. Возьмем 1970 год, Германия, 25 лет прошло. Перемены-то ведь огромнейшие. Да даже в нашем Советском Союзе. Тот же возьмем год 45-й и 70-й Советский Союз. Как говорили тогда, развитой то есть социализм. Ведь все-таки перемены тоже страну удалось после войны, великих потрясений, поднять некоторые районы полностью из руин, построить новые города. Мы сейчас что-нибудь там построим, и вот прямо радости у нас сколько, гордимся. А ведь города же целые в руинах-то были.
Ну и время было соответствующее. То есть да, сейчас у нас нет такой острой необходимости отстраивать города из руин, слава богу.
Да, но тем не менее, мы все-таки с экономией пока проваливаемся, полностью зависимо от доллара, и даже с сельским хозяйством, уж казалось бы, в некогда аграрной стране мы не можем управиться. То есть это говорит о том, что все-таки наше, к сожалению, пока экономическое положение, оно как-то движется не в том направлении. И вот думается, что
с этим делать-то?
А что с этим делать-то? Да ничего тут с этим не поделаешь. Будем жить как получится, вот те условия, которые нам даны Господом Богом, и каждый человек тут должен, мне кажется, трудиться в меру своих возможностей, в тех условиях, в которых он находится. Я понимаю, что сейчас люди охают и ахают, говорят, вот если бы было бы так, да почему так делают? Ну что сделаешь? Ну да, к примеру, есть у нас условия, климат. Вот такой у нас суровый достаточно климат. Все-таки у нас северная цивилизация, не надо забывать. Огромное расстояние грузоперевозки, да, тоже у наши условия. Об этом тоже не надо забывать. Ну и, извините, руководство страны тоже. Вот как стихийное бедствие, тоже с ее законами, управлением и так далее. С коррупцией, с воровством. И вот эти условия... Человек берет лопату и начинает что-то делать. Ну, что уж получится, но я думаю, что руки опускать не нужно, а нужно трудиться дальше.
Правительство не трогать, но при этом дальше трудиться.
А что с ним сделаешь, с правительством-то? Лопаты-то ведь его не исправишь.
Которые могли бы посоветовать бунт какой-нибудь поднять.
Ну, все мы знаем, к чему бунты эти ведут, и ничего хорошего из этого не получится. Мне, знаете, все-таки замечаю, что сознание у людей где-то в каких-то местах потихонечку меняется. Я понимаю, что и той же Германии, и другим странам удавалось подняться быстро и выйти из таких вот потрясений великих, потому что там все-таки сохранялись традиции, трудовые традиции, какие-то навыки, культура, дисциплина была. Нас иной как-то так с ностальгией заглядывают в советские времена, а у меня вот что-то какое-то такое не самое лучшее впечатление. На мой взгляд, как раз в советское время оно убило совершенно и в людях эту культуру труда, да вообще всяческую культуру. И вот получился такой человек. Вот выросло в советское время именно то поколение, которое не смогло переделать ни экономику, ни перестроить свою жизнь. Люди к этому оказались неспособными. Поэтому будем надеяться на тех людей, которые сейчас молодые, и они берутся за дело, то у них что-то да получится.
Будем надеяться, а пока мы надеемся, обсудим следующую тему. Павел Астахов предложил запретить использование гаджетов с выходом в интернет. Он считает, что использование технических средств на уроках мешает учебному процессу. Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов провел педагогический совет в Новосибирской области по вопросам безопасности в детских учреждениях. Отдельное внимание было уделено вопросу интернет-безопасности. Павел Астахов предложил обязать образовательные учреждения внести отдельное положение в договор об оказании образовательных услуг, предусматривающее запрет на использование личных средств связи с выходом в интернет или получение согласия родителей о снятии ответственности с руководителя образовательной организации в случае предоставления своему ребенку данного устройства при посещении образовательного учреждения. По словам уполномоченного, использование телефонов, планшетов на уроках мешает образовательному процессу. Либо родители разрешают своему ребенку пользоваться планшетом, телефоном на уроках, но при этом преподаватель за это ответственности не несет, либо вообще убираются эти все технические приспособления. То есть ребенок, видимо, их сдает куда-то или просто дома оставляет. Но опять же, как без связи?
В общем, связи с кем?
Связи с ребенком. Да, то есть,
а что с ним телефон связывать? Это все на уроке сидит ребенок.
А дорога до школы домой, то есть может он там куда-то пошел погулять, спросить.
Ну, пойдет погулять, надо вот его приучать к тому, чтобы... Вот этот какой-то у нас беспокойство за контроль, о контроле над детьми, они, мне кажется, все-таки чрезмерным. Ну, всегда ходили дети домой. Ну, бывает, там лужи попинают или лед поразбивают. Ну, где-то задержатся. Но это разные дети. И что их вызванивать? Ну, у них телефон этот и отключится. Для чего вот как-то привязывать человека постоянно с детства к этому устройству? Как-то он себя чувствовал, чтобы, ну, дискомфортно.
Но у детей же стадное чувство. То есть у Пети в классе телефон хороший, красивый,
вот
дорогой.
И все, и убрать, и вот я тоже полностью хочу. Из классов, из школы убрать.
То есть вы за то, чтобы убрать,
да, убрать
телефоны?
Не только телефон, а вот это, как вы говорите,
планшеты,
слово, гаджеты, да?
То есть какие-то технические приспособления.
Я не знаю, что это за слово, только
телефоны,
анекдот,
планшеты.
На эту тему слышал, когда жена, говорят, модное слово стало повторять часто, все время мне говорит гаджеты. Это муж имеется.
Только раздельно и по слогам, да?
Да, видимо. Вот сейчас в различных учреждениях проходит какое-то собрание, совещание, и взрослые дяди, тети подходят к полочкам и выкладывают вот эти свои устройства, и оставляют, и входят в аудиторию без связи. Как они будут контролировать на этом собрании своих детей, когда они телефон свой оставили в приемной перед собранием? Как же им, бедным, контролировать-то своих детей? Всякую минуту на собрании ты же не сможешь позвонить и узнать, где пошел он из школы, не пошел он из школы. То есть приходится смиряться взрослым людям. Почему-то даже в серьезных организациях это все происходит. А в школе этого не должно быть. В школе тем более должно быть. Ну, действительно, зачем детям отрываться, отключаться от учебного процесса? Ну, сидит ученик на уроке, вот начинают они тыкать, друг другом перезваниваться, сообщения какие-то отправлять. Я думаю, что это действительно мешает. А на переменах это тоже ни к чему. И что там кому-то названивать? На переменах детишки играют. За безопасностью в школе сейчас достаточно жестко следят.
Но когда вышел ребенок за пределы школы, вот
да.
Путь его
и все ее надо контролировать. Школы, охранников надо нанимать, телохранителей двух.
Ну, очень многие спереди, дети, у нас сейчас вот как раз недавно прошла волна приема в детский сад, в школы, опять вот эти вот многокилометровые очереди перед учебными заведениями. И я думаю, многие родители вам возразят, что когда родители живут в одном районе города, а ребенка надо водить в другой, сам он там, допустим, не знаю, там пятый класс, вот уже ребенок сам, явно, что там 10-12 лет, ребенок сам может несколько остановок из одного
телефон
района в другой доехать. Но тем
не
менее,
даст.
Какой-то контроль, что у тебя хотя бы
живой
ребенок.
Контроль
ребенок,
совершенно иллюзорный, не надо забывать. Ну что с ребенком может случиться? Ну похитили
его. Слушайте, ну все что угодно.
Ну схватили, а что угодно?
Побьют, похитят.
Побьют, похитят. Пока его бьют, телефон может звонить спокойно. Звонит, а его бьют. Он звонит, а ребенка все бьют. Побили, он подполз к телефону. Да, мама, меня побили. Ну и все. Ну через час он позвонил, через два или через какой-то еще период. Это же ситуация совершенно не меняет, ведь правда? Какие-то воры, грабители умные, которые обокрасть хотят ребенка, они телефону тоже так же утащат. И ничего не поможет это. Это совершенно иллюзорная, мне кажется, вещь. Ну, возможно, что опять, видите, у нас какая-то погоня за дорогими вот этими телефонами. Опять же, что происходит? Один купил, другой купил, потом пропадают эти телефоны, сколько расстройств, сколько слез.
Ничего минусы, конечно,
страшного.
Есть.
А плюсов практически никаких. Минусы есть, а плюсов практически никаких.
Ну, контроль за ребенком.
Ну,
вот
контроль,
единственное, что
а
да,
зачем его контролировать ребенка? Это, между прочим, дурное воспитание. Вот под таким контролем ребенок, когда вырастает, то из него хорошего-то ведь мало чего получается. К самостоятельности-то он как-то плоховато приучается сам решать какие-то проблемы, трудности. Вот даже слово «контроль за ребенком». Читал недавно ведь я книгу о воспитании детей. Там говорится, авторы достаточно такие хорошие, видимо, специалисты в этой области, они говорят, да, говорит, родители хотят контролировать своих детей во всем. Но если ты хочешь контролировать своего ребенка, то научись контролировать свое отношение к нему, свое поведение. Вот когда научится взрослый папа, мама контролировать себя, точнее свое отношение к ребенку, ребенок из-под контроля не выйдет. Это самое главное родителям в контроле над детьми научиться контролировать себя. И понимать, что есть ситуации, когда детей нужно пускать и повышать их ответственность их. А это действительно такая самостоятельность, она повышает ответственность. ответственность. А без этого, как мы потом жалуемся, что вот дети наши ни на что не способны, нет в них решимости, нет того и другого.
А все потому, что телефон не надо было покупать, да, и контролировать, как ребенок идет из школы домой.
Все верно. Я помню свои первые часы на ручье. Такая радость была, такой соблазн, потому что мало у кого было. Это был 8-й класс, то есть выпускной, как бы сейчас 9-й класс. И вот тогда появились часы. Вы представляете, какое это благо знать, что через 15 минут урок закончится, или что ты опаздываешь в школу. Вот идешь в школу и не знаешь, опаздываешь ты или нет. Никакого контроля. Вышел из дома, а порой даже встали и дома часы стоят, и идешь, шагаешь достаточно далеко, по дороге просто. Тротуара нет. Мимо несутся грузовики, БелАЗы, КамАЗы, автобусы всякие, люди какие-то бегут тебе. И идет ребеночек маленький с портфелем в школу. Но он знает, что вот надо побыстрее идти, потому что он поздновато вышел, и он может опоздать, хотя не знает, сколько времени. Вот какая была ответственность? Я до сих пор порой просыпаюсь и думаю, как бы в школу не опоздать. Во какую ответственность воспитывали.
А все потому, что у вас не было телефона.
Да, и часов не было даже.
Ну что ж, дорогие друзья, мне осталось только напомнить, что в студии программы «Точка зрения» были настоятель храма Яна Предтечи, отец Алексей Долгоруков, и ведущая Мария Заостровных. На этом на сегодня все. Спасибо вам за внимание и до встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».